Продолжение следует.
Продолжение следует.
Продолжение следует.
Здравствуйте, друзья.
Они встретились впервые, когда им было по 19. Потом еще раз, когда обоим было по 23. В том, что после этого они встретились лишь однажды и очень нескоро, был виноват Андре.
В 19 Андре Калинскар приехал в замок Муге просить ее, Изабеллы Арианны Мугескар, руки. Но прежде чем он успел посвататься, Изабелла сама подошла к нему, когда он с крыши замка осматривал окрестности, и попросила его быть ее другом, а не женихом.
«Я хочу, князь Андре, лишь одного, чтобы меня оставили в покое. Хочу прожить свою жизнь, как мне нравится. Может быть, потом я пойму. Но пока что лишь один единственный предмет вызывает у меня вопросы. Я сама. Неужели я слишком слаба для того, чтобы прожить свою собственную жизнь, отыскать свой собственный путь в ней? Я родилась в этом замке, мои предки с давних времен были его хозяевами, правили здесь. К этому привыкаешь. Посмотрите на эти стены и увидите, почему никто из атаковавших замок Маге не смог его взять. Ах, жизнь человеческая могла бы быть так прекрасна! Одному Господу известно, что может с нами приключиться. Разве я не права, князь Андре? Нельзя слишком торопиться в выборе своей судьбы. А если я выйду замуж, то заранее известно, что со мной будет потом, кем и какой я стану. А я не желаю этого знать. Мне ничего не нужно, кроме свободы».
В 1643 году началась Великая битва за престол. Калинскары приняли сторону претендента на престол, и именно Андре поручили осаду последней твердыни сторонников короля – города и замка Муге. Город войска под командованием капитана Андре Калинскара взяли, замок пока оставался нетронутым. Обороной замка руководила Изабелла Магискар.
«Интересно, а вспомнит она его имя, если кто-то случайно назовет его? Если кто-то в замке скажет ей, осадой руководит капитан Калинскар, Андре Калинскар? Она, возможно, нахмурится, узнав, что он принял сторону герцога, а не короля. Но все же в глубине души будет довольна таким противником».
В исполнении Лидии Головатой звучит окончание рассказа Урсулы Ле Гуин «Хозяйка замка Моге».
Артиллерийский обстрел замка велся круглые сутки. Один штурм следовал за другим. Главное было не дать его защитникам ни минуты передышки. В предрассветных сумерках Андре удалось пробраться со своим отрядом к самой стене крепости, частично разрушенной взрывом, однако там их окружили защитники замка. В темной тени замковых стен они бились на мечах и на шпагах, стычка была беспорядочной, бессмысленной, и Андре стал созывать своих людей, чтобы отступить, когда вдруг понял — шпаги в руках нет. Он ощупью стал искать ее, но руки почему-то не слушались, они уклюже скользили по камням и комкам грязи. Вдруг что-то холодное и шероховатое коснулось его лица — земля. Он широко открыл глаза — и провалился во тьму. Во дворе замка паслись две коровы, последние из огромного стада. В 5 утра в покое принцессы принесли чашку молока, а чуть позже явился капитан крепости, чтобы, как всегда, сообщить о ночных событиях. Новостей особых не было, так что Изабелла слушала не слишком внимательно и мысленно прикидывала, когда сможет подойти подкрепление от короля Гульхельма, если, разумеется, гонец сумел до него добраться. Вряд ли им понадобится менее 10 дней. 10 дней — долгий срок. Прошло лишь 3 дня с тех пор, как пал город, и это уже казалось событием далекого прошлого или, по крайней мере, прошлого года. Тем не менее, они могли бы продержаться и 10 дней, даже 2 недели, если это будет необходимо. Конечно же, король пошлет им подмогу. И они собираются прислать гонца, чтобы узнать о нем. — говорил между тем Брейо. «О нем?» Ее тяжелый взгляд остановился на капитане Брейо. «Ну да, об этом капитане». «Каком еще капитане?» «Ну, я же как раз об этом рассказываю, ваша милость. Сегодня утром наш отряд устроил засаду и взял его в плен». «Ах, он пленный! Немедленно приведите его сюда». «Он получил тяжкое сабельное ранение в голову, ваша милость». «А говорить он может?» «Хорошо, я сама пойду к нему. Как его имя?» «Калинскар». Она последовала за Брейо мимо неубранных комнат, где на постелях валялись мушкеты, по длинному коридору с паркетным полом, где под ногами похрустывали хрустальные подвески с разбитых канделябров, в парадный зал на восточной стороне замка, теперь превращенный в госпиталь. Дубовые кровати, некоторые с балдахинами, разоренные и неприбранные, стояли повсюду на зеркальном полу, точно корабли в гавани после шторма. Пленный спал. Она присела рядом, глядя ему в лицо, смуглое, суровое, странно покорное. Где-то в глубине души шевельнулась боль. Нет, воля ее была непоколебима, однако сама она устала, смертельно устала и печалилась, видя перед собой своего поверженного врага. Раненый шевельнулся, открыл глаза, и тут она сразу узнала его. Помолчав, она, наконец, произнесла: «Значит, это вы, князь Андре». Он слегка улыбнулся и шепнул что-то неслышное: «Хирург считает вашу рану не слишком опасной. Это вы возглавляли осаду?» «Да», — совершенно ясно проговорил он. «С самого начала?» «Да». Она подняла голову и посмотрела на окна, закрытые ставнями, пропускавшими внутрь лишь неясный намек на горячее июльское солнце. «Вы наш первый пленный. Что нового в стране?» «Первого Джован Савинскар был коронован в Красное, а Гульхельм по-прежнему находится в Айзнаре». «Что-то неважное у вас новости, капитан», — промолвила она тихо и равнодушно. Потом обвела взглядом остальные кровати, расставленные в огромном зале, и знаком велела Брейо отойти подальше. Ее раздражало, что они с Андре не могут поговорить наедине. «Однако...» Сказать ей оказалось нечего. «Вы здесь одна, принцесса?» Он задал ей вопрос тем же тоном, что и тогда на крыше замка, освещенной закатными лучами. «Бранд погиб», — ответила она. «Я знаю, но ваш младший брат. В тот раз мы с ним отлично поохотились на болотах. Георг сейчас здесь. Он участвовал в обороне Костро. Взорвалась мортира, его ослепило». «Вы и в Костро руководили осадой?» «Нет, но воевал там». Несколько секунд она смотрела ему прямо в глаза. «Мне очень жаль», — сказала она. «Очень жаль Георга и себя, и вас, который поклялся быть моим другом. Вам действительно жаль, а мне нет. Я сделал все, что мог». Я достаточно послужил во имя вашей славы. Вы знаете, даже мои собственные солдаты поют о вас песни. Песни о хозяйке замка Моге, об ангеле, что хранит его стены. И в Красное о вас говорят и тоже поют песни. Ну, а теперь вы к тому же взяли меня в плен. Вот вам и новая победа. Люди говорят о вас с восхищением и удивлением, даже ваши враги. Вы завоевали ее, свою желанную свободу. Вы всегда оставались самой собой». Он говорил торопливо, однако, когда умолк, желая передохнуть, и на мгновение прикрыл глаза, лицо его тут же стало прежним, спокойным и юным. Изабелла посидела еще минутку молча, потом вдруг вскочила и торопливо вышла из комнаты, спотыкаясь на ходу, точно расплакавшаяся девчонка, которая еще не умеет носить свое тяжелое длинное платье и вся обсыпалась пудрой. Открыв глаза, Андре обнаружил, что Изабелла ушла, а на ее месте стоит старый капитан крепости и смотрит на него с ненавистью и любопытством. «Я восхищаюсь ею не меньше, чем вы», — заявил он Брейо. «Больше, куда больше вас, обитателей замка, больше всех на свете, целых 4 года». Но Брейо не дослушал и тоже ушел. «Дайте мне воды, я хочу пить». Сердито потребовал Андре, потом затих и лежал молча, глядя в потолок. Послышался рев, и замок содрогнулся. «Что это?» Потом раздались три глухих удара, глубоких, леденящих кровь, пронзавших его тело насквозь, словно острая зубная боль. Потом снова раздался рев, его кровать затряслась, и он, наконец, догадался. Это артиллерийский обстрел. Сатен выполнял его же приказ. «Прекратите это!» Попытался он крикнуть. Однако чудовищный рев все продолжался. «Немедленно прекратите! Мне так нужно поспать! Прекратите же, Сатен! Прекратите огонь!» Среди ночи бред прекратился. Очнувшись, Андро увидел, что кто-то сидит у изголовья его кровати. Между ним и сидящим горела свеча. В желтоватом круге ее света была видна мужская рука и рукав одежды. «Кто это?» — с трудом выговорил он. Мужчина встал. Теперь стало видно его страшное изуродованное лицо. Собственно, от лица ничего не осталось, кроме рта и подбородка. Их очертания были нежны, рот и подбородок мальчика лет 19. Все остальное — едва поджившие шрамы. «Я Георг Магискар. Вы меня понимаете?» «Да», — ответил Андре сдавленным голосом. «Вы не могли бы приподняться? Нужно кое-что написать. Я мог бы подержать бумагу». «Что же я должен написать?» Оба говорили шепотом. «Я бы хотел сдать противнику замок», — сказал Магискар, «но при условии, что моей сестре дадут возможность выбраться отсюда и спокойно уехать. Я сдам вам крепость только после этого. Вы согласны?» «Я... Погодите. Напишите своему заместителю, что я сдам замок только при этом единственном условии. Я знаю, Савинскар мечтает его заполучить. Напишите, если мою сестру будут удерживать здесь, я взорву и замок, и вас, и себя, и ее. Тогда все это обратится в пыль. Видите ли, мне-то самому терять нечего». Его почти мальчишеский голос звучал ровно, хотя и хрипловато. Он говорил медленно и абсолютно уверенно. «Эти... «Ваши условия справедливы», — сказал Андре. Магискар поставил в круг света чернильницу, нащупал ее вверх, обмакнул перо и передал его Андре, положив перед ним лист бумаги. Андре с трудом приподнялся, чтобы иметь возможность писать. Он уже с минуту царапал пером по бумаге, когда Магискар вдруг сказал: «А я хорошо помню вас, Калинскар. Мы охотились вместе на дальних болотах. Вы отлично стреляли». Андре перестал писать и посмотрел на него. Ему все казалось, что этот мальчик вот-вот снимет свою ужасную маску, и взору явится его прежнее лицо. «Когда принцесса покинет замок? Должен ли мой заместитель выделить сопровождающих, чтобы она спокойно переправилась через реку? Завтра в 11 вечера. Ее будут сопровождать четверо наших людей. Один из них должен вернуться, это послужит гарантией ее спасения. Похоже, Калинскар, это милость Господня, что осадой руководите именно вы. Я вас помню, я вам доверяю». Его голос был удивительно похож на голос Изабеллы, легкий, самоуверенный, чуть гортанный. «Надеюсь, вы можете положиться на своего заместителя, он сохранит все в тайне». Андре потер виски, ужасно болела голова. Слова, написанные им, разъезжались вкривь и вкось. «Сохранит ли он в тайне? Так вы хотите, чтобы все условия... А вы хотите, чтобы ее спасение было организовано в тайне? Разумеется! Как вы думаете, хочется мне, чтобы говорили, будто я предал свою мужественную сестру ради собственного спасения? Неужели вы думаете, что она уедет, если будет знать цену своей свободы? Ведь она считает, что отправится молить короля Гульхельма о помощи, а я пока постараюсь здесь продержаться. Принц, она никогда не простит. Мне нужно не ее прощение. Я хочу, чтобы она была жива. Она последняя из нашей семьи. Если она останется здесь, то непременно постарается погибнуть, если вы в конце концов все-таки замок возьмете. Я ставлю на кон и замок Мэгэ, и доверие Изабеллы ко мне ради сохранения ее жизни. «Простите, принц», — сказал Андре прерывающимся голосом, в котором слышались слезы. «Я не сразу вас поняла. Голова у меня работает плохо». Он обмакнул перо в чернильницу, которую держал перед ним слепой, приписал еще одно предложение, подул на листок, свернул его и вложил в руку принца. «Можно мне повидать ее, прежде чем она уедет? Не думаю, чтобы она согласилась прийти к вам, Калинскар. Она вас боится. Она не знает, что предам-то ее я». Магискар убрал руку, и она исчезла в окутывавшей его тьме. Свеча горела лишь возле постели Андре, единственный огонек во всем высоком длинном зале, и он не мог оторвать глаз от этого золотистого, пульсирующего облачка света. Через два дня замок Мэгэ был сдан, а его хозяйка, ничего не ведая, полная надежд, мчалась верхом по нейтральным землям на запад в Айзнар. Третий и последний раз они встретились совершенно случайно. В 47-м Андре Калинскар не воспользовался приглашением принца Георга Магискара остановиться в замке на пути границы, где произошло военное столкновение. Не в его правилах было избегать свидетельств своей первой крупной и замечательной победы и отказывать во встрече бывшему противнику, гордому и благодарному, и можно было предположить, что он либо боится заезжать в замок Мэгэ, либо совесть у него нечиста, хотя вряд ли его можно было обвинить в чем-то подобном. Но, тем не менее, он в замок Мэгэ не заехал. А встреча его и Изабеллы произошла 37 лет спустя, на одном из зимних балов в доме графа Алексиса Галинскара в Красное. Кто-то вдруг взял Андре за руку и сказал: «Принцесса, позвольте мне представить вам маршала Калинскара, а это принцесса Изабелла Прейскар». Он, как всегда, низко поклонился, однако, выпрямившись, застыл, вытянулся в струнку. Эта женщина оказалась выше его, по крайней мере, сантиметра на два. Ее седые волосы, согласно тогдашней моде, были высоко подняты и уложены в прихотливую со множеством локонов прическу. Вставки на платье украшала причудливая вышивка мелким жемчугом. С полного бледного лица прямо на него смотрели серо-голубые глаза. Смотрелись явным дружелюбием, она улыбалась. «Я знакома с князем Андре», — проговорила она. «Принцесса?» — пробормотал он, потрясенный. «Она располнела и стала теперь крупной импозантной дамой, весьма уверенной в себе. А он так и остался худым, кожа до кости, и к тому же хромал на правую ногу. Моя младшая дочь Ариана, девушка лет 17, сделала ему реверанс, любопытством на него поглядывая. Еще бы, герой! Прошел три войны, 30 лет провел на полях сражений, заставил распавшееся было государство вновь стать единым, чем и заслужил простую, не подлежащую сомнениям славу в народе. «Ах, что за тощий маленький старикашка!» — сказали девичьи глаза. «А ваш брат, принцесса?» «Георг давно умер, князь Андре. Теперь хозяин Мэгэ мой кузен Энрике. Но скажите, а вы женаты? Я знаю вас не больше того, что известно всему свету. Мы с вами так давно не виделись, князь. Со времен нашей последней встречи прошло в два раза больше лет, чем сейчас этой девочке». Тон у Изабеллы был материнский, жалостливый. Былая самоуверенность, даже заносчивость и былая легкость исчезли. Исчезли те чуть гортанные нотки, выдававшие сдерживаемую страстность и опасения. Теперь она больше никаких опасений в его присутствии не испытывала. и ничего не боялась. Это была замужняя дама, мать, бабушка. Дни ее клонились к закату. Меч в ножнах повешен на стену за ненадобностью, замок отнят, и ни один мужчина больше не являлся ее врагом. Да, я был женат, принцесса, но моя жена умерла при родах, а я в это время воевал. Это случилось очень давно. Он говорил резко, отрывисто. Она ответила банальностью, по-прежнему жалостливым тоном. «Ах, как печальна жизнь, князь Андре! А когда-то вы не подумали бы сказать так. Помните, на стенах замка Моге?» Голос его звучал еще более отрывисто. Сердце пронзило острая боль при виде ее такой. Она равнодушно посмотрела на него своими серо-голубыми глазами, просто посмотрела, и все. «Да, пожалуй», — согласилась она, — «вы правы. Но если бы мне тогда позволили умереть на стенах замка Моге, я бы сочла это счастьем, веря, что жизнь заключает в себе великий страх и великую радость. Но это действительно так, принцесса!» — сказал Андре Калинскар, поднимая к ней свое смуглое лицо, не успокоившийся и еще не до конца реализовавший свои возможности человек. Она лишь улыбнулась в ответ и сказала своим ровным материнским тоном: «Для вас возможно». Подошли другие гости, и она, улыбаясь, заговорила с ними. Андре отошел в сторонку. Он выглядел больным и печальным. Он думал о том, насколько был прав, ни разу больше не посетив замок Моге. Все это время он мог считать себя честным человеком. И в течение 40 лет с надеждой и радостью вспоминал красные октябрьские листья дикого винограда, вьющегося по стене замка, и жаркие летние вечера времен его осады. Только теперь он понял, что предал тогда все это, утратил самое драгоценное. Пассивный герой, он полностью отдался в руки судьбы. Однако дар, который он задолжал ей, единственное, что может быть даровано солдату, — это смерть. А он тогда утаил ее дар, не смирился с судьбою. И теперь, 60-летний, после стольких лет, стольких войн, стольких стран, должен оглянуться и увидеть, наконец, что все потеряно, что сражался он зря, что в замке нет никакой принцессы.
Лидия Головатая читала рассказ «Урсулы Ле Гуин. Хозяйка замка Моге». Редактор передачи Андрей Кусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.